Эти страхи и послужили причиной усиленной переписки Фернанды с невидимыми целителями, которые то и дело нарушали перебои в почтовой связи. В первые месяцы дождя буря вызвала несколько железнодорожных катастроф, и Фернанда из одного письма невидимых целителей поняла, что ее послания не дошли по назначению. Позже, когда связь с неизвестными корреспондентами окончательно прекратилась, она всерьез подумывала, не надеть ли ей маску тигра, которую носил ее муж на кровавом карнавале, и не пойти ли под вымышленным именем на прием к врачам банановой компании. Но от одной из женщин, часто заносивших в дом новые известия о бедствиях, причиненных потопом, она узнала, что компания вывезла свои амбулатории в те края, где нет дождей. Тогда Фернанда перестала надеяться. Она покорилась судьбе и принялась ждать, пока не утихнет дождь и снова не заработает почта, а до тех пор врачевала свои тайные недуги домашними средствами, ибо предпочла бы умереть, чем отдаться в руки последнего оставшегося в Маконде доктора, чудаковатого француза, который питался травой, словно лошадь или осел. Она сблизилась с Урсулой, надеясь выведать у нее какой-нибудь спасительный рецепт. Но ханжеская привычка не называть вещи своими именами заставила Фернанду поменять причины на следствие, объявить кровотечение жаром. В таком виде ее болезни казались ей менее постыдными, и Урсула резонно заключила, что заболевание не утробного, а желудочного характера, и посоветовала принять каламель. Не будь этой хвори, в которой любая другая женщина, не страдающая болезненной стыдливостью, не обнаружила бы для себя ничего позорного, и не пропадай у нее письма, Фернанда не обращала бы внимания на дождь, ибо в конце концов всю свою жизнь она коротала так, словно за окнами неистовствует проливной ливень. Она не изменила часы трапез и не отказалась ни от одной из своих привычек. Подножки стола подкладывали кирпичи, стулья громоздили на толстые доски, иначе обедающие промочили бы ноги. А Фернанда по-прежнему продолжала стелить скатерти из голландского полотна, расставлять китайский сервиз, зажигать перед ужином свечи в канделябрах, так как, по ее глубочайшему убеждению, стихийное бедствие не могло служить поводом для нарушения раз заведенных правил. Никто из обитателей дома не показывался на улице. Если бы Фернанда могла, она бы закрыла навсегда все входные двери еще задолго до начала дождя, ибо, по ее мнению, двери были изобретены лишь для того, чтобы их запирать, а интересоваться событиями, происходящими на улице, занятие, достойное проституток. И тем не менее она первой бросилась к окну, когда стало известно, что мимо дома несут гроб с телом полковника Геринельда Маркеса. Однако зрелище, увиденное через приоткрытое окно, до такой степени огорчило Фернанду, что еще много месяцев спустя она раскаивалась в своей минутной слабости. Более убогой похоронной процессии нельзя было себе представить. Гроб стоял на простой повозке, запряженной валами. Над ним колыхался навес из банановых листьев. Но дождь лил, не переставая. Колеса увязали по ступицу в грязи, и навес держался только чудом. Горестные потоки воды низвергались на лежащее поверх гроба знамя, уже и так промокшее насквозь. То самое боевое знамя, покрытое пороховой копотью и кровью, которое вызывало ненависть самых заслуженных ветеранов. На гроб была возложена сабля с кистями из медных и шелковых нитей. Та самая сабля, которые полковник Гиринель де Маркес оставлял на вешалке в гостиной, чтобы безоружным войти в комнату, где шила Амаранта. За гробом шлепали по грязи последние ветераны, оставшиеся в живых после нейрландской капитуляции. Они шли, засучив штаны по колено, кое-кто даже босиком, и несли в одной руке тростниковую палку, а в другой — венок из слинявших под дождем бумажных цветов. Словно процессия призраков проследовали они по улице, которая все еще носила имя полковника Аурелиано Буэндия, дружно, как по команде, обратили головы к его дому, затем завернули за угол и вышли на площадь. Там им пришлось просить подмоги, потому что импровизированный погребальный катафалк увяз в грязи. Урсула попросила Санта Софию де ла Пьедад поднести ее на руках к дверям. Никто не мог усомниться в том, что старуха видит. С таким вниманием смотрела она на процессию, а рука ее, протянутая вперед, рука архангела-благовестника, повторяла движение траурной колесницы, переваливавшей из ухаба в ухаб. «Прощай, Гиринельдо, сынок!» — крикнула Урсула. «Передай нашим мое благословение и скажи, что мы увидимся, как только прояснеет». Аурелиано II помог своей прабабке вернуться в постель и с обычной для него бесцеремонностью спросил, что хотела она сказать своими словами. «Чистую правду», — ответила Урсула. «Я отойду, как только перестанет дождь». Лавина грязи, заливавшая улицы, вызвала беспокойство Аурелиана II. Им овладела запоздалая тревога за судьбу своего скота. И, набросив на плечи брезент, он отправился к Петре Котес. Петра Котес, стоя по пояс в воде во дворе своего дома, пыталась сдвинуть с места дохлую лошадь. Аурелиана II взял в руки деревянный кол и помог ей. Огромная раздувшаяся туша качнулась, словно колокол, и тут же была унесена потоком жидкой грязи. С тех пор, как начался дождь, Петра Котес только и делала, что очищала двор от падали. В первой неделе она посылала записки Аурелиано II с просьбами срочно принять какие-нибудь меры. Но тот отвечал, что незачем торопиться, дела обстоят не так уж плохо, и что он что-нибудь да надумает, как только перестанет дождь. Петра Котес послала сказать ему, что пастбище затоплены, а скот бежит в горы, там нет корма, животных пожирают ягуары и косят эпидемии. «Не беспокойся», — ответил ей Аурелиано II. «Скотина будет, только бы дождь перестал».